Глава 39. Красный Форд Зефир. Использование приема ложного следа необходимо контролировать. Вульгарная заячья петля и надоевший сюжетный тупик загонят детектив в болото, если в этом году вступит в силу биль о ложном следе. Противоречивый новый закон создан группой читателей и не может похвастаться обилием сторонников в Лиге детективов. Члены Лиги утверждают, что проблем никаких нет, и что внутренних правил, выработанных в 1904 году, более чем достаточно. «Мы немногого просим», — объясняет представитель 20-миллионного лобби читателей Техвахт. «Мы просто хотим читать настоящие детективы, а не рутинный хлам, приправленный совершеннейшей чепухой». Биль последовал за успешно утвержденным в прошлом году так называемым актом неожиданного убийцы, который запретил публикацию расследований, где убийца внезапно возникает за две страницы до конца, ни разу не будучи упомянутым до того в тексте из более чем 100 тысяч слов. Сова, октябрь 1979 года. Пемзвиллес находился всего в 10 минутах ходьбы от Рейдингского полицейского управления, и по возвращении Шпрота и компанию ждали новости. «Нам только что позвонил аноним с информацией по машине Болтая», — сказала Гретель Джеку, глядя на Браун Хорокса. «Кто?» «Не представился. Мужчина звонил из телефонной будки в Чарвилле, передал информацию и повесил трубку. Ну, хоть какая-то зацепка, наконец. Они столпились у карты Рейдинга и всего округа, которую пришлось повесить боком, иначе она никак не умещалась на крошечном участке стены. Говорят, она находится где-то, — пробормотала Гретель, изучая нацарапанный на обрывке бумаги адрес и, наконец, ткнув пальцем в зловеще близкую к Андерсоновскому лесу точку на карте, заявила: «Здесь». Джек посмотрел на указанное Гретель место. Куда ни кинь, на целую милю вокруг не наблюдалось ни единого дома. «Ладно, мы с Мэри поедем туда, а вы проверьте всех владельцев ближайших строений. Вдруг найдем какую-нибудь связь». Перекресток, на котором им велели искать Форт Зефир, располагался в сельской местности к западу от города. На ближайшем холме темнел Андерсоновский лес. Одинокий облупленный дорожный указатель уныло торчал у дороги, и куда ни глянь, не просматривалось никаких признаков жилья. После городской суеты последних дней сельская тишина казалась сущим блаженством. Рев магистрали М4 превратился в далекий тихий гул, и дождь вдруг перестал. Они остановили машину и вышли. Браун Хорок сумел втиснуться на пассажирское сиденье, но маленькая машина не годилась для его огромного тела, и бедняга всю дорогу затыкал коленями уши. «Когда же вы заберете из мастерской свой Роллс-Ройс?» — спросил он. «Невысокого я мнения об их работе». «На той неделе», — отмахнулся Джек, надевая плащ, поскольку ветер был сильный. Он посмотрел на пустую дорогу. «Что-то я не вижу никакой машины». «Утка», — предположила Мэри. «Возможно, но давайте проверим. Вы идете по той стороне, я по этой. По пути высматривайте автомобиль». «Слушайте, вы алкоголик или вылечившийся алкоголик?» «Бывший, но иногда срываюсь», — сказал Джек, попытавшись дать максимально удобный для Лиги ответ. «Хорошо», — отозвался Браун Хорок, сделая очередную пометку. Машину обнаружила Мэри. Посреди поля, почти заросшей ежевикой, стоял еле живой сборно-разборный металлический барак. Мэри подозвала Джека, открыла дверь и вошла. Дверь покосилась и запиралась на ржавый засов, забитый деревянным колышком от палатки. Джек осторожно вытащил колышек, и дверь распахнулась сама. Внутри было сухо, полом служила плотно утоптанная земля. Плетавшие барак плети ежевики закрывали дыры в ржавой крыше и начали уже заползать внутрь. Посередине барака стоял чистенький новенький с виду Зефир. Мэри осторожно подергала дверь. «Заперта». «У него не нашли ключи от машины», — сказал Джек. «Посмотрите в выхлопной трубе». Мэри пошла к задней части машины, а Джек сложил руки домиком и заглянул в окно. Водительское кресло было приспособлено для необычных форм болтая. Оно больше напоминало мягкую подставку для яйца с высокой спинкой. Педали были специально удлинены для его коротких ножек, а рычаг передач был сделан так, чтобы хозяин дотягивался до него своей короткой ручкой. «Нашла!» — крикнула Мэри, показывая связку ключей. Она вставила ключ в скважину и повернула, затем надавила на ручку и открыла дверь. «Бежим!» — заорал Джек со всех ног, вылетая из псевдогаража и надеясь, что Мэри Браун Хорокс последует за ним. Он успел домчаться до середины дороги, когда машина рванула. Сначала он не услышал звука, просто ударная волна невидимой рукой сбила его с ног и швырнула в воздух, перебросив через живую ограду по другую сторону дороги, где он так приложился о землю, что аж воздух из легких вышибло. Джек прикрыл голову руками, и тут на него обрушился град мусора, а прямо перед носом упал кусок ржавого железа. В ушах звенело, все другие звуки исчезли.